Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте всех с великим праздником. Наш гость сегодня военный историк Алексей Исаев. Тема его лекции и беседы – подвиги советских людей в Великую Отечественную войну. Алексей, здравствуйте, с праздником!
Здравствуйте, с Днем Победы!
Да, еще раз, всех с Днем Победы! Алексей, прошу вас!
Вообще, хотелось бы поговорить и о самом подвиге. Что такое подвиг? Если попытаться как-то обобщить, объяснить, поскольку у тех, кто воюет, те, кто оказывается на войне, каждый день они рискуют жизнью, и та война, которая была, она была войной страшной, войной самых совершенных средств вооруженной борьбы, и никто и никогда не был гарантирован от того, что падение снаряда, бомбы оборвет его жизнь. Далеко за примерами ходить не надо. Иван Данилович Черняховский, командующий фронтом, казалось бы, куда выше. И в феврале 45-го года разрыв снаряда обрывает его жизнь. И все те, кто находился на фронте, они каждый день рисковали жизнью. Потому что бомбы и снаряды сыпались в огромных количествах. И точно так же смерть поджидала везде. Мины. Василевский в Крыму на машине подрывался на мине. Это все, смерть ходила рядом. А что же тогда подвиг? То есть, в принципе, вся жизнь на фронте – это риск жизнью. И тоже требовало немалого мужества. То, чтобы хладнокровно продолжать выполнять свою работу. А подвиг, подвиг, если попытаться его обрисовать именно в таких четком, математически точном определении, ну, я как человек по образованию естественник, я стараюсь максимально точное определение давать, то подвиг – это превышение уставных норм. То есть, есть записанные в уставах те цифры, показатели, которые определяют, как можно выполнить боевую задачу. И подвиг – это превышение тех возможностей, тех реальных человеческих возможностей, которые закладывались в уставе. Я думаю, что всем примерно понятно, о чем идет речь, когда говорят о том, что наступающий должен в три раза превосходить обороняющегося, а лучше в большее число раз, какое количество бойцов могут держать оборону эффективно, сколько снарядов на поражение танка, сколько требуется на артподготовку. И вот если это превышается, если задача оказывается выполнена в той ситуации, когда она выполнена быть, казалось бы, не может, вот это подвиг, это то, за что присваивали государственные награды. Еще один момент, тоже вполне обычная ситуация на фронте. Подвиг – это высокая результативность выполнения своей работы, когда, выполняя свою повседневную работу в силу, даже, может быть, не превышения каких-то уставных норм, а именно действует так, как действовали обычно, результативность оказывается выше. Потому что это тоже фактор, это тоже реалии войны, когда можно, стреляя по карте или там, стреляя по танку, сегодня не добиться результата, а завтра неожиданно оказывается тот же самый выстрел, тот же самый залп, та же самая стрельба по карте оказывается более результативной. И это тоже становится основанием для представления к награде. Это то, что сейчас, кстати, все могут читать, и не только находя своих родственников на сайте «Подвиг народа». Там много наградных, вот если читать один за одним наградные, там очень много проявляется и в понимании того, что такое подвиги, что такое высокая результативность, что такое самопожертвование. Когда, например, на самолете У-2 биплане ночной бомбардировщик атакует станцию, и станцию эту он атакует в нужное время, в нужном месте, и на этой станции начинает рваться боезапас, начинает гореть горючее в бочках, которая как раз в этот момент, в этот день и час оказалась там собрана, скучена. И бомба, которая в обычной ситуации, может быть, несла какие-то умеренные потери, она превращает эту станцию в гигантский океан пламени и фейерверк. И во все стороны, что называется, разлетаются эти взрывающиеся боеприпасы. То же самое, как обычный рейд, рейд разведчиков. Это Сандомирский плацдарм, август 44 года. Вполне стандартный рейд в тыл противника. И этот рейд оказывается сверхрезультативным, когда незадолго до планируемого контрудара оказываются захвачены документы, причем документы, ну, фактически немецкий план, когда непосредственно в ближнем тылу останавливают автомашину, захватывают языка, но это не просто языка, а офицера вермахта, у которого в портфеле лежит план. И план наступления на следующий день. И кто предупрежден, тот вооружен. Естественно, за это тоже представляют награды. Хотя, казалось бы, таких пленных, таких языков привели из разведки не один и не два. То же самое касается налетов артиллерии. Контрподготовка перед Курской дугой. 5 июля 43 года. Она проводилась реально двумя фронтами на достаточно широком фронте. Когда ожидалось наступление противника, начало операции «Цитадель», и бьют на широком фронте по предполагаемым районам сосредоточения противника. И тоже оказывается точка, Михайловский плацдарм, это южный фас дуги под Белгородом, где выпущенные снаряды находят себе цель, и эта контрподготовка оказывается гораздо более результативной именно на этом участке, чем на соседних. Это тоже высокое достижение, это тоже, с одной стороны, конечно, удача, а с другой стороны, расчет. Потому что правильно посчитали, где может собраться противник, что он может делать, и выпущенный снаряд достигает цели. И, по сути, операция «Цитадель» начинает сыпаться, начинает идти не по плану уже ранним утром 5 июля 43 года, когда фактически закладывается неудача на данном плацдарме всего дня. И это дает трещину, движение по расходящимся направлениям без локтевой связи немецкой 4-й танковой армии, армейской группы Кемпф. Из этого началась победа на Курской дуге. Хотя, казалось бы, это вполне рутинная боевая работа расчетов артиллерии, которые долго, напряженно готовились к тем боям, которые все понимали, что они предстоят, может быть, не завтра, может быть, послезавтра, но готовились много недель.
Алексей, у меня вот какой вопрос. Вы, конечно, изучали документы. по документам, вот, военным, ясно, что люди совершили подвиг, или что это действительно подвиг, или надо копать еще?
Ну, вообще говоря, как если мы посмотрим форму наградного листа, то там прям так написано: краткое, конкретное изложение личного боевого подвига и заслуг. И в наградном листе, в подавляющем большинстве случаев, все вполне конкретно пишется, что происходило. То есть, что происходило в данном конкретном подразделении, что человек сделал, что его представляют к награде. Как какой-нибудь, ну, широко известный, я думаю, очень многие про него слышали, город Вена, Имперский мост. Все остальные мосты взорваны, и группе сапер во главе с гвардии старшим сержантом Ластовским поставлена задача разведать брод, пропустить танки. И они эту задачу выполняют. А далее перед ними Имперский мост. И мост был подготовлен к взрыву, был создан узел сопротивления для того, чтобы не позволить прорваться и захватить мост, и перерезать те самые провода. И презирая смерть, вот опять же, читая наградной, умело используя каждое укрытие под интенсивным огнем, презирая смерть, гвардии старший сержант Ластовский достиг моста. Цепляясь за нижнюю часть фермы, это даже вот когда читаешь, это производит впечатление, рискуя поминутно сорваться в Дунай, причем с изрядной высоты. И Ластовский перерезает электроцепь, снимает 76 зарядов, мост обезврежен, и на самом деле это позволяет успешно продолжить штурм Вены.
Алексей, а какая была награда?
Человека представили к званию Героя Советского Союза. Он стал Героем Советского Союза. Там группа как раз Героев Советского Союза за Вену и Ластовского прям сразу представили. Причем, кстати, представлял его командир, его непосредственный командир, то есть саперного батальона, а заключение давал Русиянов, командир 1-го гвардейского механизированного корпуса. Начинал он под Минском в 100-й стрелковой дивизии. Он ее вывел в гвардию. То есть Русиянов, как бы воевавший с первых дней войны, он знал, что достоин, что недостоин. Он четко написал: достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Потому что это действительно превышение тех, можно сказать, даже человеческих возможностей и действия, которые обеспечивают успех на уровне не только даже механизированного корпуса, но и на уровне Украинского фронта, который штурмует Вену. Это представление было, кстати, уже после. То есть писали наградной уже в июне 45-го года. И была как раз группа тех, кто был представлен за Имперский мост. И Имперский мост сохранили. Эта история достаточно широко была известна в советское время. Но сейчас я не уверен, что все знают. То есть, если у школьников спрашивать, то я думаю, что они знают, может быть, те, кто водружал знамя Победы, асов, летчиков. Но таких подвигов у нас награждение Героя Советского Союза около 12 тысяч человек. И действительно, иногда люди делали, ну, это настоящие чудеса, когда сочетание, опять же, вот, что подкупает в действиях тех же саперов Ластовского, это то, что они сочетали профессионализм высочайший с личной храбростью. Потому что просто рисковать жизнью, прорываться, не зная, как говорится, какие провода резать, результата не будет. А вот когда встречается в одном человеке и высокий профессионализм, когда он умело, долго учился и умело делает свою работу, и личная храбрость. И вот тогда он способен сделать то, чем будут восхищаться потом несколько поколений. Хотя встречаются, конечно, и наградные на тех, кто только попал в армию. Например, один из моих примеров, который меня впечатлил, это парень 19 лет, огнеметчик, который в штурме Познани там, спускался в ров под огнем и выжигал огневые точки редута, который мешал штурму цитадели, то есть центрального форта крепости Познань. То есть это тоже действие, с одной стороны, профессиональное, а с другой стороны и личная храбрость, практически презрение к смерти. Вот очень часто встречается в наградных листах войны. Опять же, те, кто их писали, они знали, о чем идет речь. Это как раз презрение к смерти. Потому что я назову 18 лет, год рождения, 26-й год, звание младший сержант, Копейкин Геннадий Александрович. Он попал в армию в июне 44-го года и к Познани успел набрать боевой опыт и делал, в общем, вещи, которые кажутся невероятными.
То есть это 18 лет.
Да, 18 лет. Причем он вызвался добровольно. И невзирая на там, кинжальный огонь, подобрался и заткнул эти огневые точки. Человек подполз на 15 метров к амбразурам казематов редута. Вот представьте себе расстояние, это реально в упор. Это дистанция не просто пистолетного выстрела, это дистанция выстрела из дамского пистолета. Этого фактически он выжигал редут в упор. И на самом деле, опять же, это тоже сочетание профессионализма высокого. То есть, каким образом удалось подобраться? Сам себе поставил дымовую завесу при помощи дымовых гранат. То есть, это молниеносно оценил обстановку, бросил дымовые гранаты, подошел в упор к редуту и выжег. И тем самым обеспечил прорыв уже в цитаделу и с захватом цитаделы Познань пала, был освобожден проезд по железной дороге, потому что железная дорога, которая шла на Одерские плацдармы, то есть в направлении Берлина, она проходила буквально на дистанции прямой видимости от этой центрального форта, который проходил как форт Виньяр или цитадела. И для того, чтобы гнать эшелоны с боеприпасами, с горючим, с продовольствием, вообще с пополнениями на Одерские плацдармы, которые уже в 70 километрах от Берлина, нужно было взять Познань как можно быстрее. Познань брали тяжело, почти месяц, до 23 февраля 45 года, но именно благодаря сочетанию профессионализма и личной храбрости сумели эту крепость, причем полноценная крепость, это была фортовая крепость, по периметру стояли форты и центральные форты, помимо этого еще сооружения там наполеоновских времен, конечно, они вроде бы, казалось бы, устаревшие, но когда эта фортификация насыщена современными средствами, там, с пулеметами, минометами, она тоже была крепким орешком. И вот этот крепкий орешек его раскалывали. Конкретно Копейкина представили к Красному Знамени. То есть это не подписали все же не на Герой Советского Союза, на Красное Знамя, но все равно это производит впечатление такие действия, которые, прямо скажем, требуют настолько большого именно холоднокровия для того, чтобы, опять же, это огнеметчик, это человек, который идет в бой нагруженный огнесмесью. Ошибка, враг попал в огнемет, это страшная смерть. Но презирая смерть, он шел вперед, хотя был всего 18 лет.
Алексей, а были ли случаи, когда представляли, вот вы сказали, Красному Знамени, а потом все-таки героя давали?
Ну, вот конкретный пример я сходу так вам не вспомню, но такое тоже бывало. То есть повышение статуса награды было. Бывали и обратные случаи. По разным причинам могло быть. Вот опять же, та же Познань, человек, который плечом к плечу с Копейкиным воевал, Сербеладзе, тоже огнеметчик Познани, его представили герой Советского Союза, но в итоге понизили награду, причем даже не до Красной Звезды. Почему? Непонятно. Возможно, тут мы можем только гадать, прошло 76 лет, поэтому можно только там предполагать, гадать, может быть, какой-то конфликт с командованием или еще что-то, или на самом деле человек был, может быть, там, не знаю, освобожденный из плена, там могли быть какие-то факторы, которые повлияли на понижение статуса награды. Но и в обратную сторону тоже бывало. Особенно, когда по прошествии какого-то времени становилось понятно, что совершен реально подвиг, который следует оценить максимально высоко. При этом у нас советская система награждений, так скажем, вот даже речь идет не о статутах наград, а в целом о практике награждений, она предполагала награждение, как правило, в успешных боях. То есть, например, в неуспешной операции там, конечно, редко награждали, хотя, разумеется, и за оборону под Москвой, и оборону Киева награждали, но делалось это скупо. Поэтому в 1941 году иной раз люди совершали немало подвиги, но их награждали скромнее. Хотя вот когда в 1941 году давали героя, это да, это означало, что человек действительно совершил нечто из ряда вон выходящее.
Это вот именно начало войны.
Да, вот именно начало войны, потому что в начале войны, ну, опять же, объективно, иной раз люди выходили из окружения, могли на них написать наградные, но когда отсутствует действительно возможность, вот как Русиянов, который этот имперский мост он видел, он знал, о чем идет речь. А когда представляют командиру дивизии, и он просто не обладает информацией о том, что реально происходило, он, конечно, может с осторожностью подписывать наградные листы, тем более, что награждение – это все же ответственность. И здесь, опять же, пример, который недавно появился, нашли под Барановичи, июнь 41 года, при неких обстоятельствах, которые нам, к сожалению, оказываются неизвестными, подбивают с выведением из строя навсегда, то есть безвозвратная потеря, 7 немецких танков. Для июня 41 года в одном бою выбить сразу 7 танков без возврата. Это означает, что в 2-3 раза...
Алексей, я прошу прощения, у нас сейчас новости, а да, потом давай. Вы продолжите.
Да, продолжим, да, давайте.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Здравствуйте еще раз. Еще раз с праздником, с Днем Победы. Наш гость сегодня военный историк Алексей Исаев, он рассказывает о подвигах советских людей, Великую Отечественную войну. Алексей, позвольте, я отниму у вас 10 секунд.
Да.
Всем глубоко от всего сердца советую посмотреть в Ютьюбе передачу, где главное действующее лицо Алексей Исаев, и речь идет о Дальстрое. Передача называется «Территория». Это пример честного, добросовестного и очень глубокого исторического исследования. Алексей, спасибо вам огромное. Мы остановились на 7 танках, выбитых в 1941 году под Барановичами.
Да, ну если там называть конкретный населенный пункт, то это небольшая деревня Деревна. И у этой деревни было выбито, на самом деле, если прикинуть количество еще тех машин, которые были подбиты и впоследствии отремонтированы, потому что немцы, конечно, были теми еще барахольщиками, они старались починить даже изрядно побитую технику. То есть танковый батальон немцев был ополовинен в условиях 41 года, в условиях отсутствия заранее подготовленных позиций. То есть, скорее всего, это был бой на наспех занятой позициях. Это в лучшем случае. В худшем случае это вообще был встречный бой. Но, тем не менее, дали бой противнику и сняли стружку. Вот то, что случилось под Москвой, то, что врага остановили у стен столицы, это плод труда, подвигов всех тех, кто стрелял по немецкой пехоте, по немецким танкам, сбивал самолеты, начиная от границы. Потому что успех под Москвой, он стоит на плечах тех, кто выбивал, может быть, не всегда, конечно, по 7 машин, даже если одну машину выбить, то она не доедет до Москвы. А здесь не доехало сразу 7. Кто это сделал, неизвестно. И даже если найдется наградной, то вряд ли за него дали Герой Советского Союза. То есть это в редких случаях бывали такие возможности, как, например, Симонов, Буйническое поле, когда действительно прорядили немецкую уже там третью танковую дивизию на подступах к Могилеву. И это произошло в тот самый момент, когда приехал в город Симонов с фотокорреспондентом. И все эти подбитые танки были сфотографированы. Это редкая удача для 41-го года. Понятно, что в 43-м, в 45-м все это можно было фиксировать, все это видели, подбитые машины врага. А в 41-м с этим было хуже. Но, тем не менее, подвиг был.
Да. Алексей, я просто хочу подтвердить вашу правоту. У меня отец начинал под Барановичами войну. Он был призван в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. И по его рассказам о тогдашней обстановке, я, конечно, понимаю, что тут не до наградных было и не до тщательной записи событий.
Да, часто писали постфактум. Вообще, конечно, любой документооборот, он совершенствовался в ходе войны, и пик адекватного отражения событий войны в документах – это год 43-й, когда с той и с другой стороны уже люди опытные, как говорится, начальством неоднократно отруганные, вполне адекватно писали. А так очень часто случалось, что какой-нибудь, например, журнал боевых действий дивизии там, или полка писали, вывели на переформирование, его пишут задним числом от руки. Ну, видно, что одной и той же ручкой сплошняком пишут за, говорится, несколько недель. То есть, требует начальство завести журнал боевых действий. Ну, давайте, ладно, так и быть, заведем. А в горячке достаточно тяжелых боев и отступлений писали иной раз какие-то записки на обрывках какой-то чуть ли не упаковочной бумаги. И из этих обрывков, конечно, тяжело восстанавливать картину событий, но это не мешало людям совершать подвиги. Потому что вот что, от чего хотелось бы всегда предостерегать, это то, что пренебрежительно относиться к тем, кто воевал в 41-м. Те, кто воевал в 41-м, они воевали с другим немцем. Они воевали с вермахтом, имевшим длительный период подготовки. Подготовки не на фронте, а в тылу, что называется, по полной программе с 40-го года. И те, кто воевал летом 41-го года, им во многом было тяжелее. Они оказывались в более тяжелых обстоятельствах и противостояли более опасному врагу. Понятно, что ситуации бывали разные. И на Балатоне против королевских тигров воевать тоже было, прямо скажем, непросто. Но те, кто бились в 41-м году, они делали очень много. То есть, конечно, их скупо награждали, но это тоже подвиги. Это тоже достижения. И те достижения, которые мы узнавали постфактум, мы оценивали их уже по итогам кампании в целом. То есть, по итогам того, что да, враг оказался остановлен на подступах к Ленинграду, враг был отброшен от Тихвина, врага остановили под Москвой и отбросили от Ростова. Это тоже было, на самом деле, очень большое достижение тех, кто пробивался из котлов, потому что вот, чей подвиг оставался совсем малоизвестным, это те, кто пробивался из окружения. Потому что иной раз, конечно, делали совершенно такие фантастические вещи, когда решительными атаками изнутри котла носили достаточно серьезные потери тем же танковым частям немцам, которые потом по завершении боев в котле разворачивались и ехали дальше на восток. И чем меньше каждый раз ехало дальше на восток, тем ближе был остановлен блицкриг. Но и, конечно, 44-45-й задача штурма укрепленных, готовившиеся многие недели позиций, это тоже требовало и искусства, и профессионализма, и личной храбрости. Тут так вот читаешь, когда наградные за всю войну, там встречается, конечно, очень много. Вот что еще хотелось бы вспомнить, вот кого хочется вспомнить, это старшего лейтенанта Пьянзина. Это командир батареи, на самом деле, это просто зенитная батарея. Старший лейтенант Пьянзин Иван Семенович. Эта зенитная батарея получила у немцев наименование «Форт Сталин». И сейчас, я надеюсь, еще не застроили дачами северную сторону Севастополя, и желающие могут съездить посмотреть на этот «Форт Сталин». Если кто-то думает, что там какие-то, как говорится, прочные бетонные стены, казематы с огромной толщиной бетона, это все очень на местности это выглядит. На самом деле, если заранее не знать, что именно это «Форт Сталин», можно подумать, что это какие-то вспомогательные укрепления из какого-то бетона сомнительного качества. Но крепость любого оборонительной системы определяют те люди, которые в ней оказывались. И батарея 365-я Севастопольская в июне 42-го года заслужила имя «Форт Сталин». Почему? Потому что люди своим профессионализмом, умением наводить артиллерию, заставляли немцев раз за разом откатываться от этой батареи. Потому что первый раз немцы вышли на ее подступы еще в декабре 41-го года, тогда еще другой командир был, а в июне 42-го года держал, на самом деле, это было значение в масштабах всей обороны в целом. Это как раз Пьянзин. И его представили Герой Советского Союза. То есть это один из героев обороны Севастополя. И здесь даже в условиях общего, конечно, немцы взяли Севастополь штурмом. Последние очаги сопротивления они добивали вплоть до 15 где-то июля 42 года. Но, тем не менее, наградной подписали, потому что все видели, то есть насколько это все имело значение. Потому что тут каждый день был важен. Потому что Севастополь, чем дольше оборонялся Севастополь, тем позднее начнется Блау, тем быстрее закроются перевалы на Кавказе. Это все время работало на Красную армию. И здесь каждый вот делай, что должен, и будь, что будет.
Алексей, а можно поконкретнее, вот что сделала эта зенитная батарея?
А зенитная батарея, во-первых, конечно, она сама оборонялась своими орудиями, но зенитная батарея имела связь с центром, то есть со штабом зенитного полка, проложенная глубоко под землей, и работала, и у них же была рация, наводили артиллерию с глубины. То есть, находясь за достаточно, на самом деле, хлипкими укреплениями, давали координаты. Атакующие немцы идут, дают координаты, вызывают заградительный огонь. Заградительный огонь из невидимых немцами батарей, хорошо замаскированных, спрятанных в складках местности Севастополя, стреляют на большую дальность тяжелыми снарядами, останавливают врага. Немцы повторяют атаку снова с другого направления, снова вызывают артиллерию, останавливают. И когда был уже последний бой, там они бились уже на укреплениях, на системе траншей. В итоге их подорвали уже немецкие саперы большим крупным зарядом взрывчатки. А так была очень сильная оборона, построенная именно на эффективном вызове артиллерии с глубины. Это требовало, на самом деле, точного математического расчета, тщательной подготовки, пристрелки, работы связи, какому-то даже умению предвидеть, с какой стороны враг пойдет. Причем в эту систему обороны форта Сталина входили и снайперы, которые отстреливали тех, кто пытается, что называется, обойти с фланга и преодолеть те заграждения, которые были. То есть, по сути, полевая оборона, в центре которой стояли просто бетонированные позиции зениток, причем эти зенитки были без щитов. Есть фотографии этой батареи после ее штурма. На зенитках нет щитов даже. Но, тем не менее, эти зенитки 76, они вполне хорошо работали по танкам. Есть даже фотография подбитого штурмового орудия, которое вытащили прямо на центральную площадь Севастополя. По итогам декабрьских боев, скорее всего, он был подбит батарейцами. То есть, как раз 365-й батареи. И вот это сочетание храбрости и профессионального. При этом по батарее стреляли орудиями калибром до 800 мм. Понятно, что Дора – это то еще чудо-оружие. Там оно скорее не попадало, чем попадало, но более меньший калибр, но тоже впечатляющий. Представьте себе, калибр 420 мм. Это реалии там Западного фронта Первой мировой в их худшем изводе. А снаряды 420 мм, которые бьют по полевой обороне, на самом деле содрогалась земля. То есть это орудие совершенно чудовищной разрушительной силы. Но тем не менее люди держались, продолжали на них все это. Они, видимо, уже привыкали к тому, что по ним бьют как гигантским молотом, и продолжали делать свою работу. Делать свою работу до конца. То есть батарея была взята штурмом, и, по-моему, пленных не было даже. Люди выполнили свой долг до конца и удержались дольше, чем можно было. То, о чем я говорил в начале. То есть превышение тех там военных стандартов, достаточно жестких, на то, сколько можно удержаться. Те, кто совершали подвиги, они держались больше, чем от них можно было бы ожидать. То есть, в принципе, после там ударов артиллерии там 305 чешский, там 420 гамма, Тут, в общем-то, от этого этих бетонированных позиций «Зенита» много ожидать не приходилось. Но выдержали.
Алексей, скажите, пожалуйста, вот, например, был ли у вас такой случай? Вы смотрели архивные документы, наградные листы, начинали копать дальше, и тут перед вами открывалось такое, чего представить себе невозможно было. Вот вас таким образом что-то удивляло?
Не, на самом деле это постоянно удивляет. И та же Познань, когда выглядит это как штурм средневековой крепости. С лестницами, причем срезали пожарные лестницы с домов и использовали как лестницу для штурма. И что, вот лестница вспоминается, опять же, операция «Искра», когда берег Невы, это январь 43-го года, немцы, по крайней мере, по тем данным, которые есть в документах, они еще поливали высокие там 10-12-метровые склоны своего берега Невы водой. Лютый мороз, это превращается в ледяную стену, эту ледяную стену штурмуют с лестницами, что называется, как во времена крестоносцев, то есть, по сути, штурм крепости, ужаса и остроты которому, вот, реальные, как говорится, опасности огромные, добавляет ураганный огонь артиллерии противника, потому что немцы, опять же, стреляли по этому участку, в том числе и большими калибрами. Как наши бойцы называли это трамвай. То есть, когда летит так снаряд, ну, может быть, его и не видно, но такой вот тяжелый гул и потом тяжелый разрыв. То есть, как будто прилетел трамвай, начиненный взрывчаткой, как говорится, запущенный какой-то гигантской рукой. Вот через эти трамваи это все пробивались и захватывали плацдарм. Ну, опять же, все знают про Невский пятачок, о том, как сажались на реальный пятачок. Это же его прозвище, вполне отвечающее реалиям. Это действительно маленький участок земли, опять же, профессионализмом. Первые атаки немцев на пятачок они сразу бросили в бой танки. Это еще осенью 41-го года. И эти танки подбивали с другого берега реки по наведению с плацдарма. То есть, опять же, реально хорошие результаты, то, что становится подвигом, о котором помнят, это сочетание профессионализма и личной храбрости. Когда знают, как сделать, и рискуют жизнью, чтобы сделать наиболее эффективно. Ну, точно так же, вот, как наш лучший астер, педоносец, который атаковал германские суда. Атака с минимальной дистанции. То есть, вот, как можно было достичь наибольшего результата, это бросать торпеду с минимальной дистанции, когда она не промажет.
А, то есть с минимальной высоты, да?
Не только минимальной высоты, а именно на небольшом расстоянии от атакуемого судна.
Все, понятно. Оно не сможет увернуться.
Да, не может увернуться и на самом деле рассчитать движение, что называется, двух предметов в пространстве, торпеды и судна, в условиях буквально секунд, которые остаются на атаку, это очень сложно. И реальный, наиболее реалистичный путь к успеху – это максимально упрощать задачу вычислений. То есть, бить с минимальной дистанции, когда даже какие-то мелкие ошибки в расчетах, которые, естественно, в боевой обстановке, они приводят к тому, что попало, что называется, не в нос судна, а в середину или в корму торпеда. Но результат все равно искомый. То есть, торпеда ценой 100 тысяч народных рублей уходит не в пространство, а пускает на дно транспорт противника. То есть, так вот, если говорить о том, кто был одним из героев, это Разгонин. То есть, это Разгонин Александр Иванович, старший лейтенант. Собственно, на Балтике служил. Это первый гвардейский миноторпедный авиаполк. И да, его представляли к Красному Знамени, хотя на самом деле вот сейчас уже известно, что он был одним из наиболее результативных, то есть его атаки наибольший, что называется, процент подтверждений. Потому что понятно, всегда в боевой обстановке ошибались, всегда бывали в условиях, когда надо уходить от зенитного огня, не всегда наблюдаемо точный результат атаки, но в итоге, вот сейчас уже, что называется, через много лет, когда есть возможность все это подтвердить, то видно, что наиболее результативны.
Алексей, мы сегодня заканчиваем чуть-чуть до 11 и потом за пару-тройку минут до 12.
Да.
А скажите, пожалуйста, и все-таки из того, что вы сказали, я понимаю, что очень мало осталось документов вот первого этапа войны, вот самого страшного.
Да.
И что-нибудь всплывает со временем?
Всплывает, конечно, ну, вот как эта ситуация Барановича, постепенно всплывает что-то. Вот у меня складывается впечатление, что еще будущее за археологией.
Все, Алексей, извините.
Ну, продолжим.
Да, сейчас рубрика «Письма на фронт».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость сегодня в День Победы – военный историк Алексей Исаев. Алексей, прошу вас продолжать.
Да. Так вот, мы остановились на какие вообще возможности есть. Кстати, очень в тему прозвучали слова о поисковиках несколько минут назад. Возможно, еще один путь, еще один источник – это археология. То есть какие-то вещи, возможно, даст археология, когда действительно на местах боев и поднимая бойцов, и вообще поднимая какие-то артефакты, тоже можно будет что-то обнаруживать и выяснять. Поскольку какие-то вещи, какие-то тактические эпизоды, они могли не отражаться в документах, что-то может быть по фотографиям. И иной раз фотографии есть, то есть стоит, например, наш подбитый танк 41-го года, а что снимает немец? Он снимает рядок, так сказать, могилки убитых экипажем этого танка военнослужащих вермахта. То есть это тоже может быть выяснено, выявлено, поскольку какие-то тактические эпизоды, они, конечно, не оставались. Вот наградные, они с течением времени, конечно, система упорядочивалась, но даже вот начальный период войны, что хотелось бы привести такой эпизод, что такое подвиг? Это еще и инициатива. Вот очень часто в наградных звучат слова не только о презрении к смерти, но и то, что по своей инициативе, то есть человек, обладая профессионализмом, личной храбростью, предпринимает какие-то действия в инициативном порядке. Наградной Фролов Николай Никитович, старший сержант, помощник командира взвода роты фугасных огнеметов. Что он сделал? В феврале 42 года уже стабилизировался фронт, позиционные бои. На ничейной территории подбивают немецкий танк. Экипаж танка счел за благо от него сбежать, не устраивать из него, что называется, форт Дуамон. Но сам танк остался. Поврежден не сильно. Повреждена всего-навсего гусеница. Все понимают, что ближайшей же ночью его вытащат. Что делает наш старший сержант Фролов? У него есть фоги, фугасные огнеметы. Они подбираются к танку, устанавливают фоги уже когда начинает темнеть. Потому что тут, опять же, время играет. Если часом позже, часом раньше будет неудача, очень четко оценить обстановку. Ставят фугасные огнеметы и ждут. Немцы подтягиваются к танку для того, чтобы его вытащить. Потому что в тот момент у немцев танков мало. Это, опять же, февраль 1942 года. Еще не восполнены все те потери, которые были понесены и в наступлении, и в бегстве от Москвы. И, наконец, поздно ночью немцы, как считают, незаметно подползли. Там пулеметчики на наградном листе, автоматчики заняли позиции для того, чтобы отстреливаться. Ну и начинают немцы суетиться вокруг танка, чтобы его отбуксировать. И что делает старший сержант? Он запускает огнеметы. И ночь становится днем, бьет несколько строй огнеметов с разных сторон и накрывает сразу всю группу. То есть вся группа до 20 человек была полностью сожжена. И даже был один офицер, награжденный Железным крестом. Ну, скорее всего, это не рыцарский крест, это просто Железный крест. Но, тем не менее, очень результативные действия. Конечно, товарищ Фролов мог просто подтащить фоги еще с вечера, этот танк спалить насмерть. Но он предпочел использовать свое оружие с максимальной эффективностью. За что был награжден орденом Красного Знамени. Человек на своем месте, профессионально, хорошо сделал свою работу, опять же, просчитав ситуацию на пару шагов вперед. Это тоже подвиг. Вот, природа подвига. Природа подвига – это, вот, что называется, три слона. Профессионализм, личное мужество и инициатива. Потому что часто обстановка требует проявления инициативы.
Да, можно, наверное, обладать вот качествами мужества, смелость, смекалка. Но когда у тебя что-то происходит на глазах, вот здесь вот та самая инициатива, когда человек, как вы сказали, действует как должно.
Да, то есть делай, что должно, и опять же, просчитывать ситуацию. Вот что дает боевой опыт? Чем, конечно, отличались те, кто сражался в 44-45, а те, кто воевал в 41-м? У них уже был опыт. И опыт, он, конечно, всегда приобретался. И не, ну, что греха таить, приобретался и кровью, и гибелью товарищей. Но опыт значит очень много. То есть, как правильно действовать в тех или иных ситуациях, как предположительно будут действовать немцы, то есть что будет делать противник, его характерные какие-то приемы, его характерные, что называется, шаблонное, да и не всегда шаблонное поведение, что кто делает, все это тоже приходит с опытом. Конечно, очень многое в том, что тех результатов, которые добивались в 44-45, это уже боевой опыт, совершенно бесценный, который приводил уже там и на улице Познани, на улице Вены, на улице Берлина. Хотя всегда, опять же, надо помнить, что немалое число тех, кто воевал в 44-45, были призваны и на освобожденной территории, призванные, подходящие по возрасту. То есть, конечно, новички были всегда. Новички присутствовали, как вот тот 18-летний парень, который работал огнеметом на форту «Цитадел». 18 лет.
А вот успел Алексей, повоевать. 18-летний парень призван совсем недавно. Его обучали...
Вот да, тут, то есть обучение как
вот
раз...
Боевая учеба вот это.
Да, естественно, те люди, которые по ранению, чаще всего, когда комиссовывали по ранению, это отправка в тыл, и очень часто комиссованные находили свое место именно как обучающие, то есть как учителя тех, кому завтра предстоит идти в бой. И вот это вот сгустки боевого опыта, из, в том числе тяжелых периодов войны, они передавались тем Малешкиным. Позвольте мне использовать такое практически ставшее нарицательным имя персонажей из «На войне, как на войне». То есть молодые ребята из училищ, становившиеся командирами, иной раз над 40-летними мужиками. Кстати, если говорить о таком вот, откуда пришел тот самый 18-летний Геннадий Копейкин, он не с освобожденной территории. Он просто наступило время. Ярославский райвоенкомат Ярославской области. То есть он с той территории, до которой не дошла война, но только опосредованно через бомбардировки, призван в Красную армию в 43-м, попал на фронт в июне 44-го. То есть его несколько месяцев готовили, и затем на фронт, боевой опыт, и дальше уже улица Познани.
А каким образом учились вот офицеры? Он приходит, ему дают взвод, я не знаю, роту. Как их обкатывали?
Ну как, понятно, что передавался опыт от тех, кто командовал, от командиров и того же уровня, и вышестоящего звена. То есть была учеба офицерская. Если, опять же, ну, чаще всего это уже позволяло время, возможности, то есть уже не было той лихорадочной гонки, которая была в 41-42 учении, в том числе с боевой стрельбой. Если это пехота, то, например, атаки макетов обороны. И на этом отрабатывались действия. То есть отрабатывались действия на учениях. Учениях, которые проходили подразделения, указывались на ошибки. И раз за разом, тот самый, опять же, те наработки боевого опыта, которые имелись в соединениях и частях, они впитывались прибывшими новичками, теми самыми Малешкиными.
Алексей, у меня вот к вам какой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот чем вы сейчас занимаетесь в сфере истории Великой Отечественной войны?
На самом деле, комплексом вопросов, то есть такие междисциплинарные исследования на стыке и военной промышленности, и вооруженной борьбы, и, опять же, к годовщине 41 года я буду и дорабатывать книгу по битве под Москвой, и есть то, что называется, разнообразные планы и Корсунь, и, может быть, Павлов, то есть Западный фронт 41 года, потому что уже очень, так сказать, много говорится, так сказать, о каких-то промахах, хотя на самом деле люди на
разговоре могли. Алексей, там даже иногда в каких-то статьях, работах мелькает слово «предательство».
Да, да, вот я говорю, что это уже на тех людей, которые выполнили свой долг до конца, на них вливают ушаты помоев. И это должен быть адекватный ответ. Поэтому это тоже один из вариантов того, что надо прорабатывать. Ну и на самом деле то, что у меня там в связи с работой по Крыму, битва за Крым имеется в виду, ну, битва, она точно так же, как битва за Ржев, не существует в отечественной историографии, не существует битвы за Крым, это такое издательское название достаточно объемистого труда, который мы коллективом делали по Крыму. Ну вот, я отложил на какое-то время Багратион. То есть надо еще написать вторую часть операции Багратион. То есть от окружения немцев под Минском и до стабилизации фронта на подступах к Варшаве, к Восточной Пруссии.
Я помню, вы, отвечая на вопрос одного из слушателей, говорили, что вот Корсунь – это белое пятно.
Оно вот в отечественной литературе белое пятно. Складывается парадоксальная ситуация, что наиболее свежие исследования, называется, на современном уровне, они сделаны иностранцами. Это Нэш и Цеттерлинг. И на самом деле это надо исправлять. Непаханного поля по Великой Отечественной войне много, но вот с Корсунем это усугубляется тем, что, как говорится, нам сделали стыдно, что за рубежом на английском языке вышли новейшие исследования, а у нас с новейшими исследованиями пока не сказать, чтобы хорошо.
Алексей, а вот скажите, пожалуйста, существуют ли, на ваш взгляд, сборники фотодокументов, альбомы, которые достоверно передают атмосферу Великой Отечественной войны?
Ну, на самом деле, мне вот если говорить о моем любимом фотоальбоме, то это антология советской фотографии. То есть вот есть антология советской фотографии, там, опять же, люди профессиональные, они отбирали фотографии и времен войны. Наиболее впечатляющие и сделанные профессионально, правильно подобранная композиция, образы, освещение, вот то, что называется искусство. И у меня вот любимый альбом, который у меня есть, это как раз антология советской фотографии по 1941-1945 годам.
А на Западе есть что-то подобное?
Ну, вообще, если говорить о том, что произвел... Так-то много выходит разного рода фотоальбомов. Но вот что на меня произвело впечатление, это серия фотоальбомов таких, автор Реми Спецана. Это из фотографий из фонда 2-го танкового корпуса СС, который шел на Прохоровку, который действовал на южном фасе Курской дуги. Там реально фотографы шли прям по следам эсэсовцев и вот фотографировали прям по горячим следам на поле боя. Там, ну, видно, что боевые фотографии. Потому что иной раз, конечно, фотографии используются постановочные. Даже вот у людей, которые долго занимаются историей, есть фотографии, которые везде суют. Т-34-85 на послевоенных учениях. Он и Курскую дугу иллюстрирует, и Багратион, и все на свете. А так фотографии сняты непосредственно в боевых условиях, если говорить вот о зарубежных. Но у нас на самом деле целая серия есть фронтовая иллюстрация, там преимущество фронтовая иллюстрация, военная летопись. Это, по крайней мере, в нулевые, в начале 2010-х годов выходили книги большого формата, небольшой толщины, преимущественно на мелованной бумаге, преимущественно с фотографиями. Там тоже такие хорошие подборки фотографий, опять же, правильно атрибутированные и подобранные.
Но вот, например, такого труда, как Великая Отечественная война в фотографиях, ну, предположим, три больших фотоальбома.
Не, ну, в советское время, году в 85-м, делали пятитомник, там 41-й, 42-й, 43-й, 44-й, 45-й. Хорошие подборки, они, конечно, полиграфическое качество, ну, так скажем, немного оставляет желать по современным требованиям. Но он тоже есть, он попадается в букинистах. У меня все эти 5 томов есть. Но вот мне, честно говоря, подбор фотографий больше понравился именно вот в антологии советской фотографии. Ну и само даже качество печати. Потом вот в перестройку вышел еще про подборку фотографий 41-го года. Ну, но все равно. Вот. Моя любимая — это антология советской фотографии.
Антология советской фотографии. Вам приходилось в архивах наталкиваться на какие-то вот очень редкие фотографии?
Да, конечно, это есть сейчас даже по интернету ходит подборка фотографий Багратиона. С операции Багратион, снятые по горячим следам летчиками. Не летчиками, а, так скажем, ВВС. Всех воздушных армий, они все прошли по следам действий своих воздушных армий, фотографировали картины чудовищного разгрома группы армий «Центр». Вот, я делал подборку фотографий в свое время в своем живом журнале. Она так постепенно разошлась по разным ресурсам. Уже там без указания авторства, но я совершенно не в обиде. Пусть люди смотрят, видят и... Действительно, там было снято прям по горячим следам. Когда по горячим следам, там вот прям боевая обстановка, то есть еще не успевают растащить разбитую сгоревшую технику с дороги, чтобы обеспечить проезд. Там даже была такая фотография, когда наши штурмовики налетели на мост деревянный через реку с названием такая «Бася». И немецкая самоходка, мост разлетелся на куски, и она осталась висеть на торчащих опорах моста. Говорится, никуда уже... Экипаж, конечно, мог выбраться куда-то там, спрыгнуть, убежать, но сама самоходка осталась целехонькой, но висящей на опорах, уехать уже никуда не смогла. Ну, может быть, ее даже использовали как трофей.
Алексей, вот какой напоследок вопрос, потому что я надеюсь, вы любезно согласитесь в следующем получасе, ну, даже не получасе, чуть меньше, ответить на вопросы наших слушателей. Скажите, пожалуйста, вот что привело вас к этому делу, я не побоюсь высоких слов, всей жизни?
Ну, я, в принципе, как-то рассказывал эту историю, это
«Горячий снег». Лишний раз не помешает.
Да, фильм «Горячий снег» по Бондареву. И посмотрев его в достаточно юном возрасте, там, не первоклассником, мне это произвело большое впечатление, но я стал постепенно интересоваться. В далеком Ташкенте мне купили, вы не поверите, книгу будущих адмиралов, хотя вокруг было, как говорится, степи, пустыни, с океанами было туго. Ну и хороший автор-популяризатор Митяев, он сумел написать хорошо и про античность, и про русско-японскую, и про Великую Отечественную, Вторую мировую, на самом деле, там достаточно широкий охват. Это все позволило мне не забросить эту тему, и постепенно, постепенно, овладевая все больше информации, чем дальше, тем становилось интереснее.
То есть вас это затягивало?
Да, это затягивало, потому что, я так скажу, что история, она чаще всего... интересней того, что может придумать средний автор сценария и отечественного, и неотечественного фильма. То есть самые хорошие сценарии, сюжеты получаются, когда они опираются, как это не банально звучит, на реальную историю. Ведь «Горячий снег» Бондарева, он опирался на личный опыт автора в вполне конкретной ситуации, в отражении попытки деблокирования Паулюса на реке Мышкова и декабрь 42 года. И когда была описана ситуация, понятно, с определенными художественными приемами, может быть, спрессованием событий в один день, но когда это были реальные события, они впечатляют. А когда что-то надуманное происходит на экране, это, конечно же, не может зацепить.
Да, я согласен. Да, и еще есть такие вещи, когда кончается талант, начинаются конъюнктуры, и это сразу видно.
Да, когда начинается и конъюнктура, и опять же начинается выдумывание каких-то ситуаций. Mm-hmm. И вот у меня, честно говоря, например, от Сталинград, по-моему, Озерова. И у меня осталось сегодня впечатление, вот как писали письма товарищу Сталину с предложениями о чудо-оружии.
Ага.
Да, и вот ассоциация у меня с фильмом «Сталинград», именно вот эти вот письма о чудо-оружии, когда, что вот, мы что-то сделаем, и у нас будет прям совершенно чудовищной разрушительной силы. Вот я даже процитирую. Вот у нас там несколько минут есть перед этим.
Не минуту, за секунду.
Да. Это коротко. Внимание вашего гениального ума я предлагаю мысли конструкцию, способную дать родине оружие невиданной всепобеждающей силы. Это документ, письмо Сталину. И вот такими предложениями вот у меня некоторые фильмы ассоциируются, что вот это тоже какое-то вот что-то там невиданное, всепобеждающую силу предлагают, хотя проще было снять реальную историю. И реальная история, она чаще всего играет лучше.
Да, реальные факты, они подчас лучше, чем любой хорошо придуманный и выписанный сценарий. Алексей, новости, а после новостей вопрос слушателей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость – военный историк Алексей Исаев. И в этом получасе программы он любезно ответит на вопросы наших слушателей. Алексей, спасибо вам за то, что вы сегодня только один раз высказались по поводу тех людей, которые пытаются замарать Великую Победу, оклеветать и так далее, и так далее. Но вы сказали, что на это надо давать ответ. Или отпор, я уже точно не помню. Спасибо вам за это. А упоминать этих людей в такой день, я думаю, слишком много чести будет.
Безусловно.
Все. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день. Всех нас... нашим великим праздником. Спасибо вам, Алексей, что вы делаете такое важное, нужное дело. Я все-таки упомяну, мне просто отдельная благодарность для вас, как вы размазали резуных Солониных. Это просто вот чудесно. Вопрос такой.
Спасибо.
И к вам, да. И к Леониду. Вот я согласен с Леонидом, что кроме «Звезды» мало что было снято достойного. Но недавно я посмотрел фильм «28 панфиловцев». И вот я хочу спросить с точки зрения исторической правды. Я впервые из фильма узнал, что им была придана батарея 45-ок. Так ли это?
По-моему,
спасибо,
нет.
Спасибо за вопрос.
По моим сведениям, вот именно в этом эпизоде 45-ок не было. Там было, по-моему, 4 противотанковых ружья на батальон. Но если, опять же, говорить о панфиловцах, как в более широком смысле 316-я стрелковая дивизия, то им были приданы даже не 45-ки, им были приданы два противотанковых полка на орудиях 76 мм. Именно плечом к плечу с артиллеристами этих противотанковых полков панфиловцы, как 316-я СД в целом, они воевали под Волоколамском. И именно за Волоколамск в конце октября 1941 года они получили гвардию. По представлению никого иного, как Жукова. Именно за Волоколамск.
Алексей, вы закончили, да?
Да. Спасибо. Но я говорю, 45-ок, по моим сведениям, именно там не было. И я думаю, что и археология, что называется, никаких там артефактов 45-ок не найдет.
Пожалуйста, ваш вопрос, Алексей.
Праздником вас всех. Алексей, некоторое время назад в одной из прошлых передач вы рассказывали про штрафные подразделения Красной Армии. А одну деталь упустили. С 42 по 43 год в штрафные подразделения наряду с мужчинами военнослужащими направлялись и женщины военнослужащие. А с 43-го их стали отправлять просто в качестве наказания простыми санитарками. А вопрос, за какие прогрешения вообще женщина могла угодить в штрафняк? И, я и первый может раз быть, на примере одной или нескольких судеб, что там с ними было и как складывалась дальнейшая судьба.
Спасибо.
Спасибо большое. Я первый раз об этом слышу.
Я тоже сильно сомневаюсь.
Есть определенные легенды про там штрафные эскадрильи летчиков, но это была там изначально мертворожденная идея. И я ни разу не слышал, что попадали женщины, тем более, что даже тяжело себе представить, за что можно было отправить штрафбат женщину. Понятно, что у мужчин там были разного рода проступки, в том числе какие-то служебные несоответствия, да.
Я вас прерву, но женщина для того, чтобы попасть в штрафбат, было так или не должна была быть офицером?
Да. Не, ну, так скажем, это само по себе женщины в офицерском звании, они присутствовали в Красной армии. Да, но это как раз вот в германских вооруженных силах было невозможно. То есть, они там, по-моему, рядового состава были. Но у нас, да, были и в офицерских званиях, но что-то это, по-моему, какие-то уже пошли городские легенды.
Ага, но Великая Отечественная война же всегда будет сопровождаться такими легендами.
Ну да, да, тут, в общем, иной раз, чем дальше уходят события, тем иной раз какие-то дополнительные, что называется, появляются легенды, да.
Алексей, вы были первым, по-моему, кто детально препарировал лизуна.
Ну, я не скажу первым, но наиболее результативным, я позволю себе использовать такую формулировку.
Да, тогда же точнее. Ну, и за это вам тоже отдельное спасибо от всех ваших слушателей. Ваш вопрос, Алексей Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Чехов. Скажите, пожалуйста, вот какая есть информация по Стремиловскому рубежу? Потому что сейчас вот возникает много противоречивой информации. У нас в местной прессе недавно написали, что там 600 тысяч человек погибло. Вот какая у вас информация по этому есть? Спасибо.
Значит, с праздником вас. Да, 100 тысяч человек – это, опять же, из разряда фантастики. А там просто столько и не было в тех реалиях, которые... А так документы есть. В своей книге «Чудо под Москвой» я про этот рубеж тоже написал. И здесь, собственно, ситуация достаточно была прозрачная. То есть это использование 26-й танковой бригады для локального контрудара. Там я не могу сказать, что там прям какое-то вот белое пятно, какой-то ржев. То есть, в общем, Стремиловский рубеж – это такой одна из страниц битвы за Москву, так скажем. Причем как раз она вот синхронна тем самым панфиловцам.
Спасибо за ответ. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Константин, я из Тольятти.
Пожалуйста.
В ваших программах я неоднократно и в книгах читал такую очень важную мысль о том, что в первый период времени немцы понятия не имели, с кем они связались. То есть они не знали стратегических возможностей Советского Союза. Вопрос к вам такого плана. Высший командный состав пленных советских генералов. Какую стратегическую информацию он выдал, если такие факты были? А отдельный вопрос по генералу Самохину. Попадание в 1942 году перед операцией Блау начальника ГРУ, одного из начальников ГРУ Генштаба, он там начальником был, заместителем. Вот, это же клондайк для Абвера. Не считаете ли вы то, что изменение плана Блау было связано в том числе с попаданием в плен генерала Самохина? Спасибо.
Значит, насчет изменения плана Блау нет. То есть планы верстались все же на большую глубину. Поэтому, опять же, на момент, когда он попал в плен, это, если не ошибаюсь, апрель 42-го года, ну, апрель или апрель-май 42-го года, и все было уже, на самом деле, подготовлено, сверстано, и радикально ничего не менялось. А так, да, он взял с собой тетрадочку, которую не стоило с собой брать, с данными о советской промышленностью. На самом деле, в 1942 году немцы стали активно опрашивать тех, кто работал на военных предприятиях в глубоком тылу, чтобы им объясняли, чем эти предприятия занимались. В 1941 году это не предпринималось, видимо, в расчете на то, что все закончится уже к Рождеству 1941 года. Не вникали в вопрос промышленной мощи Советского Союза. Да, очень многое действительно недооценили, не знали, с кем связались. И если бы знали, может быть, меняли бы стратегию Барбаросса или еще что-то предпринимали. Но да, это чистая правда.
Алексей.
С кем связались. И то, что у нас сделали магнитку, например, магнитка, это был очень сомнительный экономический проект, точнее, очень рискованный, несомнительно рискованный экономический проект, который реализовали именно в реалиях плановой экономики Советского Союза, и он очень хорошо сработал в том же 41-м году.
Алексей, а когда до немецкого командования и лично до Гитлера дошло, что вот они связались именно с кем связались?
Ну, на самом деле, понимание того, что довоенные оценки, они неверные, тоже где-то к августу 41 года. А с другой стороны, несмотря на то, что оценки оказались неверными, Гитлер в январе 43 года, выступая перед генералом, говорил, ну, вы представьте себе, если у нас, у Германии, отобрали бы большую часть угольных месторождений. И это был бы очень сильный по нам удар. Вот то же самое произошло с Советским Союзом. Советский Союз лишился Донбасса. И возможности Советского Союза и с этим, да, существенно уменьшились. Поэтому определенная такая заносчивость, а у нас все равно все получится, она со стороны германского командования тоже присутствовала.
Алексей, вашу лекцию «Территория» в Ютьюбе, она будет продолжена, вот эта серия?
Пока не могу сказать, то есть я не знаю, то есть будет ли. Но так вот «Территория» – это я заинтересовался этим направлением, я, прочитав несколько книг, сборников документов и там отчет о работе Дальстроя за время войны, мне действительно впечатлило, насколько это все... Это действительно такая непознанная сфера, и это вот есть армии резерва главного командования, а вот или там представители ставки, ну, в общем, некие резервы главного командования. Вот Дальстрой был резервом Советского Союза. Это было вот специальное такое.
Алексей, не рассказывайте дальше.
Пусть... Да, ну, в общем, послушайте действительно лекцию на «Тактик Медиа» на Ютубе по Дальстрою. Это очень своеобразная
организация. Да. Это очень и очень даже здорово. Пожалуйста, ваш вопрос, Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. Поздравляю вас с великим праздником.
И вас.
Леонид, Алексей, объясните, наконец, мне тупому, какое отношение имеет георгиевская ленточка к Великой Отечественной войне? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Ну, насчет георгиевской ленточки я вам так скажу, что со время, когда начиналась эта акция, она, может быть, имела какой-то подтекст относительно того, что... чтобы люди забыли, что Знамя Победы было красным. Ну, если так вот вкратце и по существу говорить. Ну, но да. По сути своей сейчас георгиевская ленточка, она приобрела самостоятельное значение. И самостоятельное значение в связи, так сказать, с событием последних десятилетий. Но в целом те же цвета, да, они связаны с русской армией. И я бы так сказал, это тот символ, который оказался достаточно удачным. Я не могу сказать, что это прям плохо-плохо, харам и прочее. То есть у меня к нему отношение. Отношение у меня к нему вполне положительное. То есть я считаю, что здесь у нас есть и связь поколений, что есть вот такая профессия — родину защищать.
Но все-таки хотелось, чтобы красной звездочки тоже было много.
Да, ну, на самом деле, это, конечно, там не какой-то геральдический символ, это некий так вот, символическая лента. И то, что ее придумали, может быть и неплохо.
Ну, спасибо, Алексей. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Леонид, уважаемый историк. Смотрю вас, в том числе благодаря вам, смотрю телевизор и на «Звезде», и на прочих каналах. Хочу просто маленькую ремарку. Дивизия Панфилова была растянута на 30 километров, и ПТР выдавались в лучшем случае, в том числе роте Гундиловича, однозарядные ПТРы, по две штуки на роту, это в лучшем случае. Поэтому 30 километров, это достаточно представить, что они там могли сделать даже с орудиями. Вопрос такой, не кажется ли вам, Даян Мурзин заслуживает звания Героя Советского Союза, если коротко говорить? Вы, наверное, знаете этого башкирского героя, который воевал в партизанском движении не только на советско-оккупированной территории, но и за рубежом. И второе, был такой герой Советского Союза в 63-м году, получивший звание Героя Советского Союза, бывший солдат вермахта Фриц Пауль Шменкель. Почему ему так долго не давали Героя Советского Союза, который дезертировал еще на Смоленщине в партизаны и воевал в том числе в Белоруссии? Спасибо большое.
Ну, вообще, насчет Даян Мурзин, там, по-моему, довольно темная история. Такая, я бы сказал, связанная с коллаборационизмом. То есть, в общем, это есть, опять же, такая вещь, как окно Овертона. И вот я считаю, что к сотрудничеству с врагом в любой форме следует относиться нетерпимо. Это именно вот железное правило, потому что последствия предательства, они бывают чудовищными. Вот катастрофа 40 тысяч человек под Любанью, второй ударной армии, она, вина за нее в немалой степени лежит на одного перебежавшего майора, начальника штаба соединения. И поэтому то есть один человек, по сути, угробил тысячи человек, это не считая, что он застрелил двух красноармейцев, которые были рядом с ним и мешали ему сбежать немцам. Поэтому к любой форме сотрудничества с врагом это должно быть жестко и нетерпимо. Вычеркивать сразу из, несмотря на любые предыдущие заслуги. Это вещь, которая должна быть железным правилом. Не надо открывать это окно Овертона.
Спасибо. А вот у меня как раз вопрос, связанный с тем, что вас спрашивал слушатель. Алексей, насколько была велика эффективность противотанковых ружей?
Ну, я так скажу, что противотанковые ружья, они в некоторых ситуациях работали хорошо, на небольших дистанциях. То есть, когда там в городе, например, в условиях городских боев, либо в той ситуации, когда можно было стрелять с небольшой дистанции, да, можно было добиться результата, но в целом это было средство психологической защиты.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Леонид, с праздником вас.
И вас.
Алексей Валерьевич, мой дед погиб в 1942 году, в сентябре 21-го, под Ржевом. Как-то вот я смотрю, ну, ваши ролики там на Тактик Медиа, там еще авторы, как-то обходят 246-я стрелковая дивизия. Пару слов скажите.
Нет, я по памяти вам не вспомню.
Вот, и, кстати, Алексей, огромное вам
спасибо. Да, и на всякий случай, я не обвиняю, кстати, чтобы меня неправильно поняли, я не обвиняю конкретно Мурзина в ни в каких там этих самых. То есть, я говорю, это я историю знаю слабо, но тут.
Но есть да, место для
сомнений. Я просто знаю, что существование, что там он был агентом в Туркестанском легионе, это просто была у меня реплика, связанная, что называется, ассоциативный ряд с словом «Туркестанский легион». И я говорю, я с партизанским движением знаком слабо, это не моя тема. Это, что называется, я перескочил на другую тему. Не дай бог, не подумайте, что я обвиняю в чем-то конкретного человека Даяна Мурзина. Это передача, и она в ней идет, как говорится, одно за другое цепляется. Я хочу просто сказать те вещи, которые считаю важными.
Алексей, вам не стоит даже говорить о подобных вещах, ваша чистоплотность и объективность, они уже общим местом стали.
Да.
Ваш вопрос, Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. С Днем Победы вас, господа. И всех радиослушателей. Вопрос Алексею. Алексей, во-первых, спасибо за интересную передачу. Вот скажите, вот, по вашим знаниям или представлениям,
Так.
Да, что-то, по-моему, пропало.
Да, что там, да, ну, бывает. Пожалуйста, ваш вопрос, но я боюсь, Алексей, это последний вопрос.
Да, да, давайте кратко.
Пожалуйста.
Еще раз здравствуйте, с победой нас, великой. Алексей, скажите, пожалуйста, а все-таки зажигательная бутылка, это было действительно оружие уничтожения или психологическое оружие, когда экипаж танка видел языки пламени и просто старался покинуть машину, не понимая, что с ней произошло?
Нет, были прецеденты, когда успешно использовали бутылки в бою. То есть, конечно, эффективность оружия ниже, чем противотанковых пушек, 100%, конечно же, но были прецеденты успешного использования, когда сжигали танки противника бутылками зажигательной смеси. Это документально подтвержденные эпизоды такого, они есть. При этом бутылки зажигательной смеси, они использовались еще и в качестве инженерного боеприпаса, вполне успешно.
А что такое инженерный
боеприпас? Ну, как инженерный боеприпас для того, чтобы поджечь, например, какое-то здание. И использовались массово бутылкометы, например, в штурме Бреслау. Когда поджигали здание, заставляли обороняющих это здание немцев уходить.
Алексей, сейчас вы натыкаетесь в своих поисках на то, что, несмотря на огромный объем ваших знаний, вас изумляет?
Ну, всегда находятся вещи, даже после многих лет работы, всегда находятся вещи, которые изумляют. Да, когда какие-то действия нестандартные, вот инициатива, вот когда человек-профессионал, владеет инициативой, лично храбр. И вот тогда он способен делать вещи, которые удивляют и спустя многие десятилетия.
Ну вот то, что вы рассказали про 18-летнего парня с огнеметом, ну это поражает. Просто поражает. Это действительно поразительный факт. Вот еще, Алексей, какой у меня вопрос. Что-нибудь сейчас замышляется по поводу вот противодействия клевете, очернению, грубо говоря, просто дурости?
Не, ну, надо писать, выступать, и имея, опять же, альтернативно изложенную на современном историческом уровне версию тех или иных событий, уже люди не будут покупаться на какие-то, так сказать, россказни и сказки.
Спасибо. Вы будете этим заниматься лично?
Вот да, да,
безусловно. Алексей, огромное спасибо вам за сегодняшнюю лекцию и беседу. Надеюсь, наши встречи продолжатся. А всех еще раз Днем Победы. До свидания. Письма на фронт.